Здравствуйте еще раз тем, с кем не виделся. Вообще-то, по-моему, со всеми уже виделся. Вот. «Я хотел, я так много хотел» — этот стих, который я прочитал не просто так, не зря. Вот у нас начало года, и в начале года много, наверное, всяких планов, много всяких надежд. Вот. Возможно, может быть, кто-то дал Богу какое-то обещание или себе, что вот в новом году обязательно, вот с этого Нового года обязательно выполнять это. Или просто, может быть, захотел что-то сделать по-другому в этом новом году. Вот. Но, к сожалению, так же быстро, как этот год начался, так же быстро можем и заметить, что год-то новый вроде бы, а проблемы старые. Вот. Точно так же тяжело не опаздывать на собрания, точно так же тяжело не раздражаться в общении с близкими, точно так же тяжело пересиливать себя вечером, когда садишься почитать Библию или хочешь помолиться. Вот, как сказал один писатель, недавно услышал, жизнь, вернее, можно начать с чистого листа, а вот почерк изменить тяжело. Конечно, это не совсем, не на 100% подходит к христианам, потому что Господь нам дает не только чистый лист, как новую жизнь для нас, но также и меняет наш почерк, выравнивает наши буковки, наклон, какой у них должен быть, размер этих буковок. Вот моя бабушка, когда я учился в школе, я с ней жил, она очень любила эти буквы, когда я пишу, сравнивать с людьми, когда исправляла меня и говорила постоянно, ну вот что ты так пишешь, ну вот что у тебя семерка нос повесила, вот, или... А двойка, смотри, согнулась, три погибели. Смотри, какой горб у двойки вырос, да? Или вот у тройки пузо какое большое. Вот, это очень такой наглядные были примеры. Вот. Но точно так же и люди. Бог не только спасает нас, но выпрямляет нас, где нужно, убирает пузо, да? Вот, правда, моя жена скажет, что у кого-то оно только растет. Это не про себя, но... Как пример, бывшие наркозависимые, например, они когда приходят ко Христу, он их исправляет, изменяет, ну как убирает зависимость, они как на дрожжах начинают вес набирать, потому что раньше ну, мало ели, да, а освободились от наркотика, и хорошая еда в терапии, да, и начинают набирать, прям расти. Вот. Бог убирает у нас, да, эти зависимости, горбы всякие. Вот. Но, к сожалению, не все исправляется, изменяется в нас. К сожалению, мы порой продолжаем страдать сами, приносить страдания нашим поведением, нашими привычками, приносить нашим характером, приносить страдания людям, которые нас окружают, и также печалить нашего Господа. Ну, кто-то узнает себя? Бывают же похожие моменты в нашей жизни. Мои бывают, и чаще, к сожалению, чем хотелось бы. Я вспомнил, вот к этой теме вспомнил этот рассказ, про который уже говорил вам в одной из проповедей недавно, год, в который не было Рождества. И там вот была описана безысходность, безнадежность от того, что никакая жертва, кроме Христа, не может избавить нас от мучений греха. И хочу коротко, маленький этот отрывочек прочитать. Там вот парень один попал в аварию, и ему такое видение, и как будто бы исчезло Рождество, исчез Христос. И он общается со своим другом, который как бы до видения вел праведный образ жизни, был христианином горячим. И вот что в его жизни изменилось, он такой же горячий искатель Бога, но нету Христа в этой жизни, да, вот как бы в видении в этом. Вот. А он продолжает искать Бога. И вот они встречаются. Этого парня Андрей зовут, говорит, Андрюха, привет, что с тобой, что случилось? Ничего, Андрей глубоко выдохнул, я наконец-то стану частью еврейского народа. Не настоящим евреем, конечно, прозелитом. В его голосе звучало торжество, но ты представляешь, я обрезался наконец. Чего, чего? Обрезался? Это как в Ветхом Завете, что ли? Ты для этого ездил в Иерусалим? Ну, конечно, теперь у меня есть хоть маленькая надежда на то, что мои грехи когда-нибудь будут прощены. Возможно, я не погибну навечно. У Андрея блестели глаза. Алекс, и ты можешь найти это утешение, если хочешь. Это сложно, и надежда слабая, но это все-таки надежда. А потом придет Мессия. Он обязательно придет и спасет нас всех от грехов. Алекс изумленно моргал. «Но послушай, Андрей, а как же Иисус Христос, Спаситель мира? Его смерть, воскресение. Ты знаешь об этом?» Андрей чуть не подавился горячим кофе. «О, не богохульствуй! Возможно, когда-нибудь что-то подобное случится. Но ничего похожего еще не было. А как бы я хотел! Как бы я хотел, чтобы бремя моих грехов уже сейчас было снято! Я хочу чувствовать себя свободным, как после жертвоприношения. Алекс, после приношения жертвы за грех все тело на секунду охватывает необъяснимое чувство свободы. О, это чудесное чувство! Но как только разум касается грешная мысль, а это случается сразу, буквально через секунду после окончания церемонии, совесть снова гнетет чувство вины за грех. Как же я хочу, наконец, быть свободным от греха? Я не знаю, на самом ли деле это вот действительно так и происходит. Это может быть мнение автора, может быть это основано и правда на настоящем, то, как это и есть у евреев. Не знаю точно, но, по крайней мере, это показывает нам, как... Нет, я понимаю, да-да, но вот как у них это происходит, насколько действительно на секунду или насколько у них это бремя пропадает ли или нет, не знаю. Вот, но, по крайней мере, показывает нам то, насколько без Христа это было бы ужасно. Постоянно чувствовать вот эту вину за грех, и что он на тебя давит постоянно. Иногда и христиане тоже могут впасть тоже в отчаяние, в печаль, отчаяться. В такие моменты, когда что-то пытаешься делать, хочешь, и раз не получается, и вроде бы уже покаялся за это, вроде бы попросил прощения, вроде бы хочешь все заново по-другому сделать, и вот опять то же самое, та же самая колея, те же самые грабли. Поэтому я и решил затронуть эту тему, чтобы мы лучше поняли, почему же так происходит в нашей жизни, и как с этим можно бороться. Был еще кто-то, кто точно так же мучился от того, что у него не получается то, что он хочет, или то, что он хотел, как в стихе в этом. Это Павел был, апостол Павел. И давайте мы откроем послание к римлянам, 7 глава, мы останемся сегодня вот в этих местах, 6, 7, 8 глава. А сейчас прочитаем послание к римлянам 7, с 14 по 24 стих. Римлянам 7:14. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, подлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Как это было у Павла, так же это может быть и у нас. Конфликт, этот конфликт в душе между силами греха и силами благодати, между нашим духом и между плотью. В 14 стихе он говорит: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Закон Божий, он устанавливает нам норму, рамки поведения, вот какими мы должны быть, какой должна быть наша жизнь в духе. Вот. А себя Павел называет плотяным. Потому что как раз таки он не может соответствовать в полной мере этой норме. И Хотя, конечно же, это может быть и не совсем верно в контексте нашего искупления Христом, да, что Он нас искупил, оправдал, обновил, но с точки зрения абсолютной Божьей святости, да, Божьей нормы, вот, абсолютной праведности Божьего закона, что Он непоколебим и абсолютно праведен, то, конечно же, мы именно так себя и ведем, как проданный греху, и точно такую же плоть мы имеем. Вот в 20 стихе говорит: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». И Павел показывает здесь разницу между нашим «я», которое хочет делать добро, вот, и грехом, живущим в нас, а вернее в нашей плоти, который как раз-таки делает грех. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, подлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку, как раз таки опять, нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Вот этот конфликт, он как раз таки выражается в том, что эти вот две силы, эти два закона борются в нас. Закон нашего ума и закон греховный в наших членах, дух и плоть. И хотя, конечно же, в своей настоящей уже возрожденной сущности, обновленной сущности, человек любит закон Божий и хочет жить по нему и предан ему, но в теле этого человека продолжают все равно действовать эти силы греха, которые живет в теле, в плоти, и которые мешают полностью на 100% нам вот быть послушным Богу и исполнять Божий закон. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». 24 стих. Я специально не прочитал сразу 25 стих, чтобы 24 прозвучал как вопрос, потому что он действительно иногда звучит как вопрос у людей. «Кто ж меня избавит от этого всего? Сколько можно? Хотеть и не мочь?» И хотя Павел здесь как бы задает вопрос, но этот вопрос на самом деле не вопрос, он больше риторический вопрос, потому что Павел сразу же отвечает на него. В 25 стихе. И да, этот вопрос, как я уже сказал, он может звучать у христиан, которые упали, оступились, не могли справиться с эмоциями в какой-то момент. Кто ж меня избавит от этого? И Павел говорит, 25 стих. «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха. Но избавит нас от этого тела смерти наш Господь Иисус Христос». Это первое, что Иисус Христос, Он уже, в принципе, избавил нас. В 8 главе говорится об этом, 8 глава со 2 стиха, «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ибо закон, ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». То есть Иисус Христос уже как бы избавил нас от этого закона, от этой плоти. Но мы дальше увидим, как это происходит, что все равно мы продолжаем как бы грешить, хоть и избавил он нас, вернее освободил. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас», это 8 глава 11 стих, «то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в нас». Надо помнить, что хоть победа Христом уже одержана, но окончательно она будет одержана тогда, когда вот Он оживит наши смертные тела, то есть даст нам новые тела. И в конце концов, надо помнить, что этот грех, который живет в нашей плоти, он пребывает в ней временно. Полностью же наша новая сущность, наша духовная, обновленная, проявится, когда уже будет окончательно одержана победа, когда даст нам Господь новое тело, без греха. Следующее, что нам тоже нужно помнить, и важно помнить такие моменты отчаяния, что мы все-таки, хоть и имеем эту плоть греховную, но мы не рабы ее, как были раньше. зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Когда мы обретаем эту новую жизнь, когда Христос поселяется в нас, то вот это единство со Христом, оно как бы не полностью устраняет грех, и мы вот все сейчас становимся 100%, все делаем правильно, безгрешно, но он разрушает эту власть греха над нашим телом. То есть разница в том, что мы уже не рабы греха, и мы не... Вот раньше в нашем теле вот эти наши греховные побуждения не командовали, они говорили нам, что делать, куда идти, как поступать, какую жизнь нам вести, как от Бога нам отходить, отталкиваться. Вот мы постоянно уходили от Бога, и грех нам командовал, что делать. То сейчас уже, когда Христос сделал так, что мы не повинуемся этому греху, мы не рабы Его, не должны быть рабами, то мы охвачены уже теперь стремлением к праведности, к святости. Она нам командует, это стремление идти к Богу постоянно. И может быть, мы и остались вот где-то еще далековато от Бога, да? Вот еще не все хорошо делаем, не все правильно. Но, по крайней мере, уже не грех нам командует, что нам делать, а Бог говорит. И вот это стремление к святости, к изменению, к праведности. Вот, то есть мы, как это мне объясняли, когда я покаялся, это вот одно из первых таких истин, что мы не вот стали сейчас, сразу же нас Бог привел и поставил рядом с собой в святость. Он просто нас развернул на 180 градусов. И раньше нам грех говорил идти туда, а теперь нам Бог говорит идти в обратную сторону. Вот. Следующее, что важно помнить, что вот уже я прочитал, отдать Богу себя. Это вот из 6 главы я читал, 12-13 стих. «Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Можно так сказать, секрет нашего вот этого освящения, того, чтобы у нас получалось как успешно не слушать плоть, не давать плоти места, а стремиться к святости, секрет этого освящения или вот нашей победы постоянной, что постоянно отдавать Богу наше сердце, а затем уже и нашу плоть, наше тело. То есть, что это значит на практике? Отдавать свое сердце, отдавать свою плоть. То есть, свое сердце отдавать – это постоянно жаждать Бога, постоянно хотеть Его своим сердцем, хотеть присутствия Божьего, хотеть жаждать общения с Ним, мыслить о Нем постоянно, размышлять, думать, изучать Его, познавать Бога. Но также отдавать свое тело Ему, то есть служить Богу, трудиться, искать способы, как прославить Бога, как послужить Ему, а служить Ему как? Послужить малым, да, то есть братьям, сестрам, послужить людям как-то, нашим ближним. Вот, и тогда еще к тому же у нас просто не будет оставаться времени, вот, в идеале, чтобы слушать свою плоть или давать место плоти. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти ваших, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные раньше, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Еще один важный пункт – это постоянно вставать. Даже когда уже не хочется, даже когда уже упал и... кажется, что ну все уже как что ну, уже невозможно встать, но ну, сколько уже можно? Падаю, но вот все равно продолжать вставать, потому что это должно быть наше желание нашего сердца, хоть ты упал, но все равно вставать и идти, стремиться дальше к Богу. Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. То есть это мы знаем, да, это основная разница, что праведник падает, но он будет вставать и дальше, дальше стремиться. Да, как знаете, это стремись к цели, беги, да, беги к цели, не можешь бежать, иди к цели, не можешь идти, ползи к цели, не можешь ползти к цели, ляг и лежи по направлению к цели. Да, то есть хотя бы так. И последнее, на примере, это сейчас скажу вам, на примере, да, той же главы 8 Римлянам, еще хотел последний показать, вот эту важность нашего ожидания, или как терпеливого, вернее, ожидания в надежде. Хоть мы падаем, хоть оступаемся, хоть что-то не получается, но все равно иметь терпение, терпение и надежду. И вот хотел показать, каким должно быть наше общее, в принципе, состояние нашей души вот в этом конфликте, этот конфликт между духом и плотью. Надеюсь, я понимаю, Рихард может понять, я достаточно так понятно объясняюсь. Это Римлянам, получается, 8 глава, с 18 стиха. Я не буду все стихи читать, вы можете проследить, вот, ну, важные стихи, на которых хочу акцент сделать. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». То есть нужно помнить, что наши страдания не временные. Нужно только терпеливо подождать, когда уже нас Бог избавит от этой плоти греховной. Вот. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». То есть сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Уже говорили, что мы окончательно освободимся от этого рабства. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне». Мы не единственные, кто страдает, кто мучается. Мы в плане как люди, да, и творение Божие стенает, мучается, но и как человек, который сейчас мучается из-за того, что что-то не получилось. Нужно помнить, что мы не единственные такие, и мы можем, следовательно, есть другие люди, кто понимает нас, кто через это проходит, и значит, мы можем вместе переносить эти мучения, эти страдания, мы можем помогать друг другу, мы можем делиться проблемами друг с другом, когда что-то не получается, мы можем сострадать друг другу, потому что мы понимаем, каково это, что ты старался, старался, и раз опять упал. И мы можем помогать друг другу побеждать. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Мы спасены в надежде и ожидаем в терпении. Это так вот можно сказать, как Павел это назвал, так называемые как родовые муки. То есть, когда мы вот, ждем чего-то перед родами, мучаемся, мучаемся, и также и мы скорбим, печалимся о нашем состоянии, когда в очередной раз мы, как школьники, да, не сдали этот экзамен на зрелость нашего духовного состояния, когда опять обещали, обещали, не выполнили. Не выполнили что-то для людей, не выполнили что-то для Бога. И вот в такие моменты наша скорбь должна быть... Да, мы скорбим, конечно же, это печально, конечно же, мы скорбим, потому что опять мы чем-то огорчили своего Господа, но она должна быть проникнута не разочарованием таким и горестью, но больше упованием и терпением. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Сам Бог знает, что творится сейчас у нас, и Он знает, почему так не получилось, Он знает, стремились мы или нет, и что у нас не получилось, что плоть победила в этот момент. Бог знает это, и Дух как раз таки, когда у нас нет слов молиться, то Дух Божий помогает нам этим, в этом. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, в все содействует ко благу. В конечном счете, все, что с нами случается, все это к нашему конечному благу содействует. Но именно к тому благу, которое Бог видит для нас, да, не то, как мы это видим, что для нас будет хорошо, но как Бог видит это благо. И это не обязательно этот легкий такой безмятежный покой, когда все получается, когда все удается, все хорошо, гладко проходит. Да, конечно же, грех – это серьезно, это не просто серьезно, это очень серьезно. И это не просто какая-то такая очередная ошибка, которая, ну ладно, как бы не получилось и не получилось, да, и она не остается незамеченной Богом. И наши ошибки, наши проступки, наши грехи, они не доставляют удовольствия, конечно же, не могут доставить удовольствия нашему Творцу, и Он печалится вместе с нами, когда у нас что-то не получается. Но Он и подкрепляет нас в немощи. И если мы в очередной раз упали, если ты в очередной раз упал и слышишь вокруг себя только обвинения, которые все ниже и ниже тебя прибивают к земле, когда вокруг слышишь, ну вот, что это за христианин такой, как он мог так поступить. Пусть мы всегда будем помнить, что для тех, в ком живет Дух Христов, кто мучается от своего греха и кто жаждет избавления от него, есть твердая опора. Пока мы крепко держимся за Христа, то никто не вырвет нас из его руки. И как уже слышали сегодня мы в проповеди Рихарда, этот стих: «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». И в этом тоже, в нашем этом конфликте, в нашей этой нужде, в наших этих страданиях и мучениях, Он является нашей опорой. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Да поможет нам Господь помнить это во всех наших мучениях. Аминь.